Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым мы продолжаем наш готический маршрут.
Сегодня мы будем говорить про последнего императора Николая II и его апартаменты, или квартира, как он сам называл, квартира в Зимнем дворце. Причем ведь интересно, что его правление разбивается в этом смысле на две квартиры или на два дворца. Примерно 10 лет он обитал вместе с семьей в Зимнем дворце, ставив себя в рамки вот этого императорского здания, которое начиналось, ну, по сути, с Екатерины II все-таки. Петр III едва-едва успел туда переехать. И дальше все следующие императоры так иначе себе обустраивали пространство, и Зимний дворец для нас как раз интересен. Это как летопись монархов и их апартаментов, в которых часто бывали и вот такие вот готические средневековые эксперименты. А вторая половина царствования Николая – это Александровский дворец, который только что вот открылся, и как раз это одно из зеркал, которое нас обращает к Зимнему дворцу, потому что забавно и интересно сравнить, что там и что здесь. И я вас уверяю, что есть переклички, и очень интересно, как это все вот трансформировалось и с философской, и с политической, и с культурно-художественной точек зрения.
То есть это осознанно делал Николай?
Безусловно. Он построил...
То есть не кто-то сделал ему «сделайте мне красиво», как сейчас говорят, а он какие-то высказывал тоже предпочтения?
Да, это любопытный вопрос, очень важный. Тут, наверное, нельзя однозначно ответить. Конечно, всегда монарх выстраивает, даже если он не участвует. В этом тоже есть позиция. Но, конечно, есть и всегда архитектор, который более или менее влияет и указывает. И как раз вот все наше рассуждение как раз вокруг этого и есть. Как все-таки выявить, как все-таки он хотел, как получилось и почему так получилось, и насколько это символично и значимо, поскольку это последний император, очень-очень важный момент, и как все это отразилось на, я бы сказал, на судьбах страны, вот этот его внутренний мир, и как менялось отношение к нему, потому что мы вот сейчас, я уже сказал, что мы открыли Александровский дворец, да, и, следовательно, и об этом уже много говорят, почему бы не восстановить его мир в Зимнем дворце, который сейчас полностью восстановить нельзя. Мы будем об этом сейчас говорить, как это все было, но осталось фактически чуть-чуть. Остался один зал какой-то, библиотека как раз готическая, а все остальное практически не существует. И есть соблазн это тоже восстановить. Так что вот это все интересно. Но начать я хотел бы с другого. Начать я хотел бы с того, что так или иначе всегда в истории случаются прорывы не только вперед, но и назад. Очень часто появляются какие-то фантазии возвращения к прошлому. Но очень часто у людей, в их сознании, с прошлым связано хорошее, какие-то детские воспоминания, хотя есть и травмы, но все-таки многие считают, что вот так, когда-то тогда было лучше. И это очень часто связано вот с нашей этой, с нашим лейтмотивом, с нашей этой готикой. Очень часто и в 18, 19, и даже 20 веках происходили вот эти возвраты туда, в Средневековье, не только в художественном отношении, но и в политическом. И поэтому вот с этой точки зрения как раз и любопытно рассмотреть, как строил свой художественный мир последний российский император Николай II и что из этого вышло. Вот с этого бы я начал. А теперь скажем о том, что вот первая его эта квартира, в которой он селился в декабре 1895 года.
Квартира во дворце, я напомню,
да, Зимнем, да. Да, но он так назвал, поэтому я это слово употребляю. Но слово «квартира» в его понимании, это означало, что очень небольшие пространства, что пространство ни на что не претендует, за исключением, правда, вот я бы сказал, готической библиотеки. То есть они небольшие, интимные и не предназначены, в общем, для посещения какими-то государственными лицами там даже или придворными. Ну, потому что мы знаем, да, что, например, Михайловский замок, да, он предназначался для того, чтобы там все это смотрели. То есть была представительность, да, всегда часть. Как... Или были всегда представительские апартаменты и апартаменты, которые личные, да. В данном случае речь шла только о личных апартаментах, поэтому квартира. Но именно вот это вот сознание того, что все это было очень по-домашнему, приблизительно, потом это Романовым выдвигали упреком, потому что эти апартаменты, забегая вперед, они очень недолго, правда, с 22 по 27 год, они играли идеологическую роль. Они показывали, как выглядели Романовы, и должны были, по замыслу тех, кто их открыл, показать неизбежность краха монархии.
Мелочность, гибель такая, увлечение деталями.
Вот-вот-вот. Ну, еще и бассейны не нравились. А, к сожалению, не очень известная реакция, только по косвенным признакам посетителей, которых было очень много, и которые были недовольны, что в 27-м году их закрыли, эти апартаменты. Но есть известный фильм «Посещение рабочими Александровского дворца». Ну, все время я буду ссылаться на него. И там известно очень негативные отзывы. Так что вот, да, это еще такое идеологическое оружие, которое, между прочим, оно до сих пор работает, поскольку вот споры о Романовых продолжаются, да, и есть разные точки зрения. Хотя, конечно, надо отметить, что за последние годы, конечно, они приобрели очень много союзников. Да, если в советское время это все негативно воспринималось, то теперь монархия это уже не звучит так ужасно, и есть многие, многие почитатели. Поэтому есть опасность того, что все эти апартаменты могут превратиться в такое место паломничества. То, что боялись тогда, в 20-е годы, может вернуться теперь, но уже без такого страха. И эта квартира оставалась во владении Романовых до 1904 года, когда они поехали на лето в Александровский дворец, Царское село, и потом там и остались. И это момент политического кризиса, как вы понимаете. Это связано с японской войной и, что немаловажно, это с рождением наследника, который оказался больным. Это была государственная тайна, и поэтому они предпочли жить там, в Александровском дворце. Это до сих пор не все воспринимают точно. Все уверены, что Зимний дворец оставался императорской резиденцией вплоть до 17-го года, когда там еще потом в 20-м году реконструкцию устроили, его взятие, и потом знаменитый фильм из Эйнштейна. Так брали это ведь не Романовых, а Временное правительство, а резиденция императорская была в Александровском дворце, это нужно уяснить. И говоря про Александровский дворец, да, который теперь открыли, мы можем сказать, что это фундаментально иное воззрение, потому что, когда вы находитесь в этом правом крыле дворца, который теперь доступен, и когда вы смотрите из него, что очень важно, даже не то, что внутри, а на что вы смотрите. И вы смотрите на Федоровский городок, а на Россию, на Русь, даже, да, сказать надо, Русь, которая лежит между дворцом и Петербургом. Петербург вычеркнут таким образом из сознания императора, и это очень важный момент. Император смотрит на 17 век, не переводя еще физически столицу, да, на это вот решительности не хватило ни у него, ни у отца Александра Третьего. Но он видит перед собой, как Китежград, вот этот вот Федоровский городок. И это очень важно. А когда он находился в Зимнем дворце, ну, его комнаты, может быть, нет, прямо они так не выходили на залив, на море, а комнаты супруги, которым, конечно, тоже пользовался, особенно угловой кабинет, в Ризолите, он был обращен в сторону Финского залива, Балтийского моря, что фиксировалось еще со времен Александра I. И это такой курс, такая тенденция в Европу, на Запад, которая тоже важна для нас и должна учитываться в его сознании. То есть он начинает с этого, как Петр, кстати, которого он не любил. И принципиально в его квартире не было ни одного изображения Петра. Но, тем не менее, он жил по инерции, скажем так, в этом дворце, который прямо не стоит на берегу моря, но все-таки усилиями архитекторов, в том числе Воронихина и Тамона, были сделаны такие пропилеи в виде горного института и сального буяна, которые вот туда, вот это устье Невы выводили, а устье Невы – это Балтийское море, это туда, в Европу. И здесь я вижу вот как раз этот философский подтекст переезда из одних апартаментов и другой. Это поворот политики, который вот так вот потом и сложился дальше. Русский бал, как вы знаете, и 300-летие дома Романовых, и почитание святых, и так далее, и так далее. Ну, и мы знаем, к чему это привело. Да? Вот это такие общие слова. А что касается самих интерьеров, то мы сейчас про ним пройдемся, да, по этой квартире. И мы должны себе представить, что она начинается напротив Адмиралтейства, можно себе легко представить, Салтыковский подъезд. Вот этот вот вход, который, кстати, да, обычно тоже как-то не ассоциируется с дворцом. Ну, кто-то знает Иорданский подъезд, кто-то знает вход с Дворцовой площади туда, да, через внутренний двор. Ну, кто-то еще даже знает Октябрьскую лестницу, в конце концов, через которую восставшие вбегали в дворец. Так вот, это Салтыковский подъезд с той стороны, да, к западному, кстати, с западной стороны Зимнего дворца. И вот потом туда налево двигались в сторону Невы, на север. И вначале была адъютантская комната, довольно простая, с картинами о коронации Александра III. А там сидел адъютант. Дальше была бильярдная комната, такое обычное развлечение правящих особ. Ну, там тоже такая, в общем, не особенно интересная была отделка красным деревом. Там был паркет, который был перенесен из помпейской гостиной Брюловой, он до сих пор там есть, его можно видеть. Это такое было вот вступление. И дальше шло вот то самое важное, про которое мы, может быть, говорить будем потом. Это библиотека, которая была единственная, двухсветная, и это было самое представительное такое помещение с разными функциями, отделанное деревом, это готическая библиотека. И из нее можно было пройти, чтобы слушателям было понятно, в ротонду, которая здесь же рядом, да, Брюловой, которая там до сих пор есть, а через нее и в Малую Церковь. Что тоже важно, да, в культе Романовых и в культе вот этих последних дней Романовых, я бы сказал. Но кроме того, из нее можно было попасть в бассейн. Николай II очень любил, и бассейн был в Александровском дворце у него, который теперь восстановили. Здесь его нет, но там его восстановили. И это вот получалось такой вот узел.
В следующий вторник мы продолжим наше знакомство с квартирой Николая II в Зимнем дворце. А на сегодня все. Заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи!
Городской наблюдатель.